Но первое, что бросилось ей в глаза, — это фотография. Чистые невинные голубые глаза глядели на нее с монитора. И внезапно она вспомнила, где видела их раньше. Харри вошел в дом, запер за собой дверь и, не снимая обуви, направился прямо к полочке с дисками. Он просунул пальцы между диском YCBS Me и Pagan Place, который он поставил на первое место из всех альбомов Waterboys, хотя и сомневался, поскольку это была новая запись 2002 года, и все же здесь самое безопасное место в доме. Ни Ракель, ни Олег никогда добровольно не притронулись бы к диску с голосом Тома Уэйтса или Майка Скотта. Он выудил ключик, медный маленький, полый, почти невесомый. И вместе с тем он казался таким тяжелым, что тянул руку к полу, пока Харри шел к шкафу. Он вставил ключ в скважину и повернул. Подождал. Харри знал, что если он откроет шкаф, назад пути не будет. Обещание будет нарушено. Ему понадобилось приложить усилия, чтобы открыть тугую дверцу шкафа. Он понимал, что старое дерево скребет о планку, но ему казалось, что он слышит доносящийся из мрака вздох. Как будто этот предмет понял, что, наконец, обрел свободу. Свободу для создания ада на земле. Пахло металлом и маслом. Харри сделал вдох. Ему казалось, что он засунул руку в змеиное гнездо. Он пошевелил пальцами и нащупал холодную чешуйчатую стальную кожу. Он схватил рептилию за голову и вытащил ее наружу. Это было страшное оружие, завораживающее и страшное. Советское инженерное искусство в своем самом эффективном и жестоком проявлении было достойно такого же восхищения, как и Калашников. Харри взвесил пистолет на ладони. Харри знал, что он тяжелый, хотя казался легким. Легким, ведь решение уже было принято. Он выдохнул. Демон на свободе.
«Привет», — сказал Столя, закрывая за собой дверь в котельную. «Ты один?»
«Да», — ответил Бьорн, сидевший на стуле и не отводивший взгляда от телефона. Столя уселся на стул.
«Где?»
«У Харри какие-то дела. А Катрины не было, когда я пришел».
«Похоже, у тебя выдался непростой денек».
Бьорн слабо улыбнулся. «У вас тоже, доктор Эоне». Столи провел рукой по голове.
«Да, я только что стоял посреди классной комнаты, обнимал дочь и рыдал, а все ее одноклассники на нас глазели. Аврора утверждает, что воспоминания об этом моменте будут преследовать ее всю жизнь». Я пытался объяснить ей, что большинство детей, к счастью, с рождения наделены силой выносить гнет безграничной любви родителей, поэтому с дарвинистской точки зрения она должна пережить и это. А все потому, что она ночевала у Эмилии, а в классе у них две Эмилии. Я позвонил маме, не той Эмилии.
Тебе не сообщили, что сегодняшнее собрание отложено? Обнаружили труп. Девочки.
Да, да, я знаю. Это было ужасно, как я понял.
Конечно.
Тебе интересно, почему отец был наказан таким способом? Почему он должен потерять ее дважды? Почему одного раза недостаточно?
Ну да.
Ответ прост. Убийца считает самого себя божественным мстителем, Бьорн.
Вот как, произнес Бьорн, посмотрев на психолога пустыми глазами.
Знаешь цитату из Библии? «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Правда, так звучит перевод 30-х годов, но ты ведь знаешь это место.
Я простой парень из Эстрататона, который был конфирмован, и...
Я размышлял, и именно поэтому пришел сейчас сюда.
Столи наклонился вперед.
«Убийца-мститель!» И Харри прав, он убивает из любви, а не из ненависти, корысти или садистского наслаждения. Кто-то отнял у него то, что он любил, а теперь он отбирает у жертв то, что они любят больше всего на свете. Например, их жизнь. Или то, что они ценят больше своей жизни их детей.
Бьорн кивнул. Руар Мидстюэн с удовольствием отдал бы ту жизнь, какую он сейчас ведет, за то, чтобы вернуть дочь. Да.
Значит, нам надо искать того, кто потерял что-то очень дорогое. Мститель любви. Потому что это...
Столеон сжал в кулак правую руку.
Это единственный мотив, который в данной ситуации может быть таким сильным, Бьорн. Ты меня слушаешь?
Бьорн кивнул. Думаю, да. Но теперь я должен позвонить Мидстюэну.
Давай я выйду, и ты сможешь спокойно поговорить с ним.
Бьорн дождался, когда Столи выйдет из кабинета. Потом набрал номер, на который смотрел так долго, что, казалось, он отпечатался у него на сетчатке глаз. Он глубоко дышал, считая гудки в трубке и размышляя над тем, сколько ждать, прежде чем положить трубку. Внезапно он услышал в трубке голос коллеги.
— Бьорн, это ты?
— Да. — Значит, мой номер есть в твоей записной книжке?
— Ага, конечно.
— Ну да.
— Ага.
— Слушай, так вышло, что мне надо тебе кое-что рассказать.
Пауза.
Бьорн сглотнул. — Речь идет о твоей дочери, она...
— Ярн,
— прервал его собеседник.
— Перед тем, как ты продолжишь. Не знаю, что там случилось, но слышу по твоему голосу, что дело серьезное. А я не могу больше принимать сообщения Фии по телефону. В тот раз было точно так же. Никто не решился посмотреть мне в глаза, все только звонили. Так легче вроде. Но не мог бы ты быть так добр и приехать сюда? Просто сказать все, глядя мне в глаза, Бьорн.
— Конечно, — удивленно произнес Бьорн Хольм. Он никогда не слышал, чтобы Руар Мидстюэн раньше так открыто и честно говорил о своей слабости.
— Ты где? — Сегодня ровно 9 месяцев с того дня, поэтому я совершенно случайно еду сейчас на место, где ее убили. Положу цветочки, подумаю.
— Объясни, где находится это место, и я немедленно приеду.
Катрина брат отчаялась найти парковку. Найти номер телефона и адрес в интернете было гораздо проще. Но Катрина позвонила 4 раза, и ни разу ей не ответил ни человек, ни автоответчик, поэтому она реквизировала автомобиль и поехала на улицу Индустригата в районе Майерстова. На улице с односторонним движением находились магазин бакалейных товаров, пара галерей, как минимум 1 ресторан, багетная мастерская, но не было ни одного свободного парковочного места. Катрина решилась, заехала передними колесами на тротуар на 2 метра, выключила двигатель, оставила на переднем стекле записку, где написала, что она из полиции, хотя прекрасно знала, что эта бумажка ничего не значит для парковщиков дорожного управления, которые, по словам Харри, были единственным звеном, отделяющим цивилизацию от полного хаоса. Она направилась в ту же сторону, с которой приехала, к истерии молодого шопинга на улице Букстадвейн. Остановилась напротив дома по улице Жозефины, где пару раз во время учебы в полицейской академии оказывалась на вечеринках, так называемых вечеринках, на том, что они называли вечеринками. Не то, чтобы ей это не нравилось. Здание принадлежало полицейскому управлению Осло, которое сдавало несколько квартир студентам академии. Катрина нашла нужное имя в списке жильцов у звонков, нашла кнопку и стала ждать, разглядывая незамысловатый фасад 4-этажного дома. Снова нажала, стала ждать. «Никого нет дома?» Она повернулась и автоматически улыбнулась. Перед ней стоял мужчина 40, а может и 50, если хорошо сохранился. Высокий, нелысый, во фланелевой рубашке Levi's 501. «Я смотритель здания. А я Катрина Брат из полиции, из отдела по расследованию убийств. Я ищу Силья Графсинг». Он посмотрел на удостоверение и беззастенчиво оглядел Катрину с ног до головы. «Силья Графсинг, ага», — сказал смотритель. «Она ведь больше не учится в полицейской академии, поэтому она здесь больше не может жить». «Но она здесь пока живет?»
«Да-да, в 412-м. Передать ей что-нибудь?»
«Да, спасибо. Попросите ее позвонить по этому номеру. Я хочу поговорить с ней о ее брате, Рунере Графсинге».
Он что-то сделал?
Да нет, он находится в закрытой больнице и всегда сидит посреди своей палаты, потому что думает, будто стены — это люди, которые хотят забить его до смерти.
Ух ты!
Катрина достала блокнот и записала свое имя и номер телефона. Можете сказать ей, что речь идет об убийствах полицейских.